Сокрытая история 40-го стиха, число 14.
Второе горе, часть первая.
В предыдущей статье мы соотнесли пророческие характеристики пятой трубы, которая является первым горем, с вскоре грядущим воскресным законом. Рассмотрение пятой трубы как первой из последних трех труб с точки зрения того подхода, что первая иллюстрирует последнюю, приводит к согласованию пророческой роли ислама в первом горе с землетрясением из Откровения 11 главы. На следующий день после того, как мы обсуждали эту статью на субботнем собрании, я получил электронное письмо от друга. Мой друг также пытался соотнести шестую трубу, которая является вторым горем, с вскоре грядущим воскресным законом. Это правомерный подход, ибо последние три трубы — суть три горя.
«И взглянул я и услышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые еще будут трубить». Откровение 8.13.
Последние три трубы представляют собой особый символ внутри семи труб, подобно тому, как последние три церкви отличаются от первых четырех, и последние три печати отличаются внутри семи печатей. К этой пророческой истине неоднократно обращались на протяжении многих лет. Наряду с рассмотрением света, открывающегося при понимании первого и третьего горя как символа Альфы и Омеги, мы также должны рассматривать три горя как тройное применение пророчества.
Тройное применение пророчества указывает на то, что все пророческие характеристики первого и второго горя будут присутствовать в третьем горе. Первое горе представлял собой ислам Аравии, а второе горе — ислам Турции. Первому горю надлежало мучить, а второму горю — убить третью часть людей.
Мучение первого горя.
И дано было им не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от них подобно мучению от скорпиона, когда он ужалит человека. И хвосты у них были подобны скорпионам, и в хвостах их были жало, и власть их была вредить людям 5 месяцев. Откровение 9.5.10.
Смерть второго горя.
И были освобождены 4 ангела. Приготовленные на час, и день, и месяц, и год, чтобы умертвить третью часть людей. От этих трех язв умерла третья часть людей, от огня и дыма и серы, выходивших из уст их. Откровение 9.15.18.
Те 2/3 людей, которые не были убиты, не покаялись.
Прочие же люди, которые не были убиты этими язвами, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и идолам золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в кражах своих. Откровение 9.20.21.
7 труб прообразуют 7 последних язв, и в 20 стихе трубы названы язвами. Соединенные Штаты составляют 1/3 тройственного союза дракона, зверя и лжепророка, и как шестое царство они умерщвляются при введении воскресного закона. Их смерть была вызвана ложным поклонением, прообразованным делами рук своих, поклонением бесам и идолам золотым и серебряным и медным и каменным и деревянным, а также убийствами, волшебствами, блудом и кражами.
Ложное поклонение, прообразуемое поклонением в воскресный день, есть причина, в которой надлежит покаяться, но они не покаялись, и потому следствием являются мучения и смерть, принесенные саранчой ислама. Хотя 1/3 людей, Соединенные Штаты, погибает при воскресном законе, остальные 2/3 не каются.
Горе и ангелы.
Первое и второе горе соответствуют первому и второму ангелам в истории миллеритского движения. И эта история повторяется до последней буквы в истории 144 тысяч. История 144 тысяч есть история третьего ангела и соответствует третьему горю. Как в истории 144 тысяч повторяются вехи истории миллеритского движения, так же повторятся и вехи первого и второго горя в истории третьего ангела.
Первая и вторая вести были даны в 1843 и 1844 годах, и теперь мы находимся под провозглашением третьей, но все три вести все еще должны возвещаться. Ныне столь же необходимо, как и когда-либо прежде, чтобы они были повторены тем, кто ищет истину. Пером и голосом мы должны возвещать эту весть, показывая их последовательность и применение пророчеств, которые приводят нас к вести третьего ангела. Не может быть третьей без первой и второй. Эти вести мы должны нести миру в печатных изданиях и в проповедях, показывая в русле пророческой истории то, что было, и то, что будет. Selected Messages, Book 2, 104.
Наша работа как изучающих пророчества состоит в том, чтобы соединить вести первого и второго ангелов в весть третьего ангела. Без первых двух вестей не может быть третьей, ибо не может быть третьей без первой и второй. Это верно с точки зрения последовательности, ибо если нет первой и второй, то третья в действительности является первой. Это также верно с точки зрения содержания, ибо пророческие характеристики первой и второй определяют характеристики третьей. Математически не существует третьей без первой и второй, и пророчески в третьем ангеле нет путевых вех, если опущены путевые вехи первой и второй.
Бог отвел в пророческой линии Откровения 14 определенное место вестям, и их дело не должно прекращаться до самого завершения истории этой земли. Вести первого и второго ангелов по-прежнему являются истиной для настоящего времени и должны идти параллельно с той, которая следует за ними. Третий ангел провозглашает свое предостережение громким голосом. «После сего, — сказал Иоанн, — я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля осветилась от славы его». В этом озарении соединяется свет всех трех вестей. The 1881 Materials. Вести 3, вести 4.
Наша задача — показать в линии пророческой истории то, что было в движении миллеритов, и то, что будет в движении 144 тысяч.
Господь вскоре накажет мир за его беззаконие. Он вскоре накажет религиозное общество за то, что они отвергли свет и истину, которые были им даны. Весть великой важности, объединяющая вести первого, второго и третьего ангелов, должна быть возвещена миру. Это должно составлять главное содержание нашего труда. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Т7, 750.
Соединение вести первого и второго ангелов есть то, что озаряет землю, когда сходит ангел из 18 главы Откровения. Она заявила: «После сего, — сказал Иоанн, — я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля осветилась от славы его». В этом освящении соединяется свет всех трех вестей. Освящение, связанное с тем, что земля была освящена, совершается тогда, когда соединяется свет всех трех вестей. Работа по соединению, строка за строкой, трех вестей посредством приведения миллеритской истории в два параллеля с историей 144 тысяч, должна быть также осуществлена и в отношении трех горей.
Падение Вавилона, как оно возвещено вторым ангелом, не может быть отделено от вести первого ангела. Весть первого ангела указывала на второе пришествие Христа в 1843 году, и когда эта весть не исполнилась, воздействие этой вести произвело падение протестантских церквей. Следствием был второй ангел, причиной — несостоятельность вести первого ангела. Если бы не было первого ангела, не было бы и падения Вавилона, возвещенного вторым ангелом. Элементом, связывавшим причину и следствие, было время. Время, 1843 год, не осуществилось, и эта неудача произвела следствие. Причиной было ошибочное отождествление того, что три пророчества, которые, как Миллер неверно заключил, должны были окончиться около 1843 года. Эти три пророчества, 1335, 2300 и 2520 лет, Миллер считал завершающимися пришествием Христа на облаках в 1843 году. Когда пророчества о времени, которое Миллер неверно понимал, не исполнились, это дало протестантам основание отвергнуть весть первого ангела, и явился второй ангел. Первый ангел был причиной, а второй — следствием.
Вести первого и второго ангелов не могут быть отделены друг от друга, ибо они пророчески связаны пророческим временем. Первое и второе горе также пророчески соединены временем. Пророчество о времени первого горя, указывающее на 150 лет мучения, оканчивается в точности там, где начинается пророчество о времени второго горя, о 391 годе и 15 днях, которое убивает. Пророчество о времени соединяет первое и второе горе, а также вести первого и второго ангелов.
Исполнение временных пророчеств о первом и втором горе придало силу вести первого ангела и низвело ангела из Откровения 10, чтобы осветить мир своей славой.
Говоря о первом ангеле, сестра Уайт записала, что ей было сказано, что его миссия состояла в том, чтобы осветить землю своей славой и предостеречь людей о грядущем гневе Божием. Это тождественная миссия третьего ангела из Откровения 18.
Ангел, который соединяется в возвещении вести третьего ангела, должен осветить всю землю своей славой. Здесь предсказано дело всемирного размаха и необычайной силы. Адвентистское движение 1840-44 годов было славным проявлением силы Божией. Весть первого ангела была донесена до каждой миссионерской станции в мире, и в некоторых странах наблюдался величайший религиозный интерес, какого не было ни в одной стране со времени реформации 16-го столетия. Но и это будет превзойдено могучим движением под воздействием последнего предостережения третьего ангела. Эта работа будет подобна той, что совершалась в день Пятидесятницы. Как ранний дождь был дан в излиянии Святого Духа при начале возвещения Евангелия, чтобы вызвать произрастание драгоценного семени, так поздний дождь будет дан при его завершении для созревания жатвы. И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний и ранний дождь на землю. Ос 6.3. Итак, радуйтесь, сыны Сиона, и веселитесь о Господе, Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний. Иоил 2.23. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деян 2.17.21. Великий труд Евангелия не должен завершиться меньшим проявлением силы Божией, чем то, которым было отмечено его начало. Пророчества, исполнившиеся в излитии раннего дождя при начале евангельского служения, должны вновь исполниться в позднем дожде при его завершении. Вот те времена отрады, на которые взирал апостол Петр, когда говорил: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он Иисуса». Деян 3, 19-20. Великая борьба, 611.
Исполнение временных пророчеств первого и второго горя низвело ангела, чтобы осветить землю своей славой, в 1840 году, тем самым наделив силой весть первого ангела. И исполнение третьего горя низвело ангела, чтобы осветить землю своей славой 11 сентября, тем самым наделив силой весть третьего ангела. Освящение земли совершается посредством соединения двух движений в параллельном применении, строка за строкой. Именно весть о трех горях наделяет силой весть о трех ангелах. Они сплетены воедино, как две линии, одна внутренняя, а другая внешняя. Три ангела представляют работу народа Божьего, и их работа наделяется силой через исполнение трех горей. Внешняя — это Ислам и его пророческая работа, а внутренняя — Христос в своем народе, упование славы. По этой причине Иуда привязан к ослу в пророчестве Иакова о символике его 12 сыновей в последние дни.
«И призвал Иаков сынов своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в последние дни. Соберитесь и послушайте, сыны Иакова, и внимайте Израилю, отцу вашему. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой, поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Шилах, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока». Бытие 49, 1, 2, 8, 12.
Христос есть лев от колена Иудина, омывший одежды свои в крови и являющийся отраслью виноградной лозы, которая пророчески привязана к молодому ослу. Внешняя весть трех горей связана с внутренней вестью трех ангелов. Первый и второй ангел идут параллельно третьему ангелу, и первое и второе горе должны идти параллельно третьему горю.
Ключ.
Битва Ниневии — это ключ, который навлекает на мир тьму ислама, когда смертельная рана римского католицизма исцеляется при вскоре наступающем воскресном законе, который является землетрясением Откровения 11, где внезапно приходит третье горе. Оно приходит в час землетрясения.
«И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и во время землетрясения погибло из людей 7 тысяч,
и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, и вот скоро приходит третье горе. Откровение 11:13-14.
Закон о воскресном дне полагает начало времени испытания образом зверя для мира, и битва при Ниневии есть ключ, который отождествляет завоевание шестого царства, тогда как блудница Тира вспоминается, когда она начинает петь свои песни в исполнение Исаии 23 главы. Испытание образом зверя есть то испытание, посредством которого решается вечная участь человека, и она решается прежде, нежели окончится время благодати. Время благодати для мира оканчивается, когда восстает Михаил. Время испытания образом зверя для мира в Откровении, глава 13, стих 12 и далее, прообразно представлено во времени испытания образом зверя для Соединенных Штатов.
Когда Америка, страна религиозной свободы, соединится с папством в насилии над совестью и принуждении людей чтить ложную субботу, народы каждой страны земного шара будут побуждены последовать ее примеру. Тестимонии из Volume 6, 18.
Время испытания образом зверя в Соединенных Штатах отделяет и запечатлевает 144 тысячи из 7 главы Откровения, а время испытания образом зверя для мира запечатлевает великое множество из 7 главы Откровения.
Иностранные народы последуют примеру Соединенных Штатов. Хотя они и идут впереди, однако тот же самый кризис постигнет наш народ во всех частях мира. Свидетельство, том 6, статья 395.
Ключ, представленный битвой за Ниневию, знаменует начало времени испытания образом для мира, тогда как одновременно он знаменует конец времени испытания образом для Соединенных Штатов. Ключ, представленный битвой за Ниневию, отворяет бездну, из которой исходит потоп ислама, представленного в мире как саранча. Этот ключ в конце полуночного крика прообразно соответствует ключу, который отворяет ту же самую бездну в Соединенных Штатах в начале полуночного крика. Ключ в Соединенных Штатах представлен в Левите, 23 главе, как праздник труб, когда осел отвязывается в начале провозглашения полуночного крика. Этот ключ поворачивается, когда прибывают огненные шары Нэшвилла. Праздник труб и нападение на Нэшвилл, когда ислам освобождается, прообразует битву при Ниневии во время воскресного закона.
Закон о воскресном дне означает завершение провозглашения полуночного крика, ибо тогда этот крик переходит в громкий крик, и начало того периода по пророческой необходимости должно служить иллюстрацией его конца. В первом горе ислам должен был мучить армии Рима, которые являются прообразом Соединенных Штатов, в течение 150 лет. Ключ «Битва при Ниневии» обозначает начало провозглашения полуночного крика, как и праздник труб. В 23 главе книги Левит, между праздником труб и Пятидесятницей, которая также является праздником кущей, проходит 15 дней. Эти 15 дней во время испытания образом зверя в Соединенных Штатах соответствуют 150 годам мучения в первом горе. 15 составляет десятину от 150.
Эти 15 дней, 150 лет, оканчиваются тогда, когда начинается 391 год и 15 дней. С 22 октября 1844 года пророческое время более неприменимо, поэтому 150 лет мучения являются символом 15 дней из 23 главы книги Левит, которые начинаются праздником труб, за которым 5 днями позже следует вознесение знамений, затем еще 5 днями позже суд дня искупления, после чего еще 5 дней ведут к пятидесятническому излитию.
Там начинается час и день и месяц и год, чтобы умертвить третью часть людей.
Час — это час великого землетрясения, то есть воскресный закон. День — это день возмездия Господня, когда Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня извергается из уст Господа.
«Ибо они народ, лишенный рассуждения, и нет в них разумения. О, если бы они были мудры, разумели это, помышляли о своем конце! Как мог бы один преследовать тысячу и двое обращать в бегство тьму, если бы не предал их скала их и не заключил их Господь? Ибо скала их не то, что наша скала, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды их — ягоды ядовитые, гроздья их горьки, вино их — яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня, и не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, во время их поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, и скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и умилосердится над рабами своими,
когда увидят, что сила их истощена, и не осталось ни заключенного, ни оставшегося на свободе. Тогда скажет, где боги их, та скала, на которую они уповали. Второзаконие 32:27-37.
Час землетрясения — это день их бедствия. Это суд над теми в адвентизме, кто не имеет понимания знания, умножающегося в последние дни. Они избрали ложную скалу, чтобы строить на ней свой дом, и в действительности их скала была песком.
Предостережение дано. Ничему не должно быть позволено войти, что поколебало бы основание веры, на котором мы созидали с тех самых пор, как в 1830-м, в 1843 и в 1804 годах пришла весть. Я была в этой вести, и с тех пор стою перед миром, верная свету, который Бог дал нам. Мы не намерены сойти с той платформы, на которую были поставлены, когда день за днем искали Господа в Эрнест Прейер, взыскуя света. Неужели вы думаете, что я могла бы отказаться от света, который Бог дал мне? Он должен быть для меня как скала веков. Он направлял меня с того самого времени, как был дан. Review and Herald, 14 апреля 1903 гроб.
Месяц обозначает первый месяц.
Итак, радуйтесь, сыны Сиона, и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний в первый месяц. И гумна будут полны хлеба, и точила будут переливаться вином и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, червь, гусеница и жук, великое воинство мое, которое я послал на вас». И будете есть в довольстве и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивно поступил с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и что я Господь Бог ваш, и нет иного, и не посрамится народ мой вовеки. Иоэль 2:23-27.
Час закона о воскресном дне, ислам третьего горя внезапно наносит удар, и лаодикийский адвентизм постыжается, ибо уповал на скалу змея. В то время, в первом месяце, поздний дождь изливается на очищенный народ. Тогда, после мучения, начинающегося от Нэшвилла, Соединенные Штаты погибают. Начинается мучение, являющееся разрушением городов, и в час закона о воскресном дне Соединенные Штаты заканчивают свое существование, погибают, как шестое царство библейского пророчества, вводя для мира время испытания образом зверя, которое завершается тогда, когда восьмое царство приходит к своему концу, и никто не помогает ему, погибает.
Ефрат.
Река Ефрат символически связана с исламом, а слово «Ефрат» означает «плодоносный» или «прорываться». Во втором горе освобождаются четыре ветра, связанные у Ефрата.
«И вострубил шестой ангел, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И были освобождены четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, чтобы умертвить третью часть людей. Откровение 9:13-15.
Ефрат обозначал восточную границу земли обетованной, а ислам в пророчестве — это сыны Востока. Их пророческая особенность состоит в том, что они удерживаются и освобождаются, начиная с того, что Агарь была удержана Саррой.
«И сказал Бог, Сарра, жена твоя, истинно родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним в завет вечный, и с семенем его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот, я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу его. 12 князей родятся от него, и произведу от него великий народ». Бытие 17:19-20.
Измаилу было предназначено быть плодоносным, и Ефрат означает «плодоносный». По завершении пророчества о 150 годах мучения первого горя началось пророчество о часе, дне, месяце и годе, когда исламу было дано освобождение, чтобы умертвить третью часть людей. При воскресном законе шестое царство библейского пророчества умерщвляется, и оно составляет третью часть современного Рима. Ислам был удерживаем 11 августа 1840 дома при наделении силой вести первого ангела и был освобожден при наделении силой вести третьего ангела 11 сентября.
11 сентября запечатление 144 тысяч началось, когда суд над мертвыми завершился и начался суд над живыми.
Когда 11 сентября был высвобожден ислам третьего горя, он тотчас был удержан на время запечатления.
Это видение было дано в 1847 году, когда среди адвентных братьев было лишь очень немного соблюдающих субботу, и даже из них немногие полагали, что ее соблюдение имеет достаточную важность, чтобы провести разграничение между народом Божьим и неверующими. Теперь начинает становиться видимым исполнение того видения. Начало того времени скорби, упомянутое здесь, относится не ко времени, когда язвы начнут изливаться, но к краткому периоду непосредственно перед тем, как они будут излиты, тогда как Христос находится во святилище. В то время, когда дело спасения будет подходить к завершению, скорбь будет приходить на землю, и народы будут гневаться, однако будут сдерживаемы, чтобы не воспрепятствовать делу третьего ангела. В то время придет поздний дождь или отрада от лица Господа, чтобы дать силу громкому гласу третьего ангела и приготовить святых устоять в период, когда будут изливаться семь последних язв. Раннее произведение, 85.
Краткий период времени, ведущий к окончанию испытания, это период, когда Христос находится во святилище, завершая дело спасения.
В прообразной системе, которая была тенью жертвы и священства Христа, очищение святилища было последним служением, совершаемым первосвященником в годовом круге служения. Это было заключительное дело искупления, удаления или устранения греха от Израиля. Оно предизображало заключительное дело в служении нашего первосвященника на небе, удаление или изглаживание грехов его народа, которые внесены в небесные записи. Это служение включает в себя дело исследования, дело суда, и оно непосредственно предшествует пришествию Христа на облаках небесных с силою и великою славою, ибо когда Он придет, участь каждого уже будет решена. Иисус говорит: «Возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его» — Откровение 22:12. Именно это дело суда, непосредственно предшествующее второму пришествию, возвещается в вести первого ангела из Откровения 14:7. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Великая борьба, 352.
Изглаживание грехов Его народа происходит во время суда над живыми.
«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен восстановления всего, о чем Бог издревле говорил устами всех святых своих пророков». Деян 3:19-21.
Чтобы покаяться, человек должен быть жив.
И покаяние, на которое здесь указывает Петр в его совершенном смысле, совершается тогда, когда придут времена отрады. Покой и отрада — это поздний дождь, начавшийся тогда, когда сильный ангел из 18 главы Откровения сошел, чтобы осветить землю своей славой. Этот сильный ангел был также тем первым ангелом от 11 августа 1840 года, который сошел, когда ислам был удержан, и этот ангел был никто иной, как сам Иисус Христос. Отрада и времена совершения всего начинаются с того, что ислам отпускается, чтобы привести народы в ярость, а затем удерживается, пока не будут запечатлены 144 тысячи. 11 сентября знаменует времена отрады и покоя, то есть позднего дождя, и знаменует период совершения всего. То, что восстанавливается в церкви, которая со времени восстания 1863 года была церковью воинствующей, но станет церковью торжествующей, это время запечатления 144 тысяч.
Церковь воинствующая есть смешение пшеницы и плевелов, а церковь торжествующая есть приношение первых плодов пшеницы Пятидесятницы. 11 сентября было первым разом, когда Валаам ударил ослицу, и Валаам, Соединенные Штаты, немедленно после внезапного нападения начал всемирную войну с терроризмом. Ослица Валаама представляет три горя, составляющие третье горе и идущие параллельно вестям трех ангелов. Следовательно, три горя пророчески управляются тремя шагами трех ангелов. По этой причине второй раз, когда Валаам ударяет ослицу, является удвоением, как это всегда бывает на втором шаге, между двумя виноградниками древней буквальной и современной духовной славной земли. Ислам поразил Израиль 7 октября 2023 года, и тотчас было наложено ограничение на Газу, а затем ислам поразит Нэшвилл.
Нэшвиллский удар — второй из двух внезапных нападений, которые в свидетельстве Валаама происходят между виноградниками. Нэшвилл обозначает пророческий путевой знак, когда весть полуночного крика соединяется со вестью второго ангела.
весть полуночного крика начинается, когда два ученика Христа, представляющие весть второго ангела, отвязывают ослицу в начале торжественного входа. Это шествие в конечном счете ведет ко кресту, который представляет землетрясение близящегося воскресного закона, когда блудница Рим побеждает шестое царство библейского пророчества, после того, как была забыта на протяжении истории Соединенных Штатов.
Когда блудница начнет петь свои песни при воскресном законе, битва Ниневии уже повторится, и будет повернут ключ, знаменующий начало времени испытания образом зверя в мире. Битва Ниневии есть завершение провозглашения полуночного крика, которое затем переходит в громкий крик третьего ангела. Начало этого периода, отмеченное внезапным нападением на Нэшвилл, также будет прообразовано битвой Ниневии, ибо Иисус, как Альфа и Омега, всегда показывает конец через начало. Нападение на Нэшвилл по пророческой необходимости будет содержать в себе элементы победы Рима над Персией, позволяющей исламу наполнить землю тьмой. Дональд Трамп есть символ образа Рима, поэтому он одержит верх в битве Ниневии, связанной с ударом по Нэшвиллу, но его сила противостоять потопу ислама уже будет истощена.
Битва, которую Рональд Рейган сумел выиграть в 1989 году, была холодной войной, начавшейся в конце Второй мировой войны. Холодная война Трампа — это битва при Паниуме, и она ведет к Третьей мировой войне при Воскресном законе, которая была прообразно представлена также битвой при Акциуме и битвой при Ниневии. Холодная война Трампа, представленная битвой при Паниуме, ведет к разрушению стены разделения церкви и государства в Конституции, как это было прообразно показано разрушением Берлинской стены в 1989 году.
Нэшвилл представляет собой тот момент, когда ослица Валаама прижимает ногу Валаама к стене, тем самым указывая на увечье у стены. Период полуночного крика начинается с события, которое врезается в стену разделения в Конституции, тем самым обозначая начало установления образа зверя, союза церкви и государства, посредством ориентира, который прообразует разрушение стены разделения при завершении установления образа зверя. Дональд Трамп пророчески заговорит посредством исполнительного указа, который прообразует говорение при воскресном законе, как это было прообразовано законами об иностранцах и о подстрекательстве 1798 года. Там он нанесет поражение глобалистам Демократической партии и их соответствующим им собратьям, глобалистам Рино в Республиканской партии. Его победа над врагами, прообразованными Персией в битве при Ниневии, оставит обе стороны политической войны лишенными сил, необходимых для сопротивления саранче ислама, которая распространится по земле. Сокрушенная нога Трампа есть стена в начале провозглашения полуночного крика, ведущая к стене в его завершении.
Мы продолжим это рассмотрение трех горестей в следующей статье.